Глава вторая. Веселый Эндрю неторопливо гудел в космосе, подпространстве или гиперпространстве, как вам больше нравится, направляясь к Сириусу. Выздоравливающий Джордж Чаттон проводил тоскливые часы полета в раздумьях, в тяжелых раздумьях. В глубине души он не сомневался, что вся эта темная история, каков бы ни был ее истинный смысл, еще не закончилась. Чаттон разглядел лицо худощавого землянина. Тот выстрелил в него и оставил умирать в переулке. Он уже давно был бы мертв, если бы не лугач. Вероятно, слабоумный убежал от своих преследователей, а потом, когда они ушли, вернулся за Чаттоном. Должно быть, он очень торопился, потому что жители окрестных домов наверняка слышали шум драки. Однако землянин забрал бумажник Чаттона со всеми документами и деньгами. Зачем? Вероятно, хотел представить дело так, будто бы убийство совершил обычный ночной грабитель. И зачем он вообще стрелял? Трое крепких мужчин легко справились бы с одним подвыпившим космолетчиком. Или просто убежали бы от него. И они не применяли оружие, когда напали на лугача. Почему же тогда выстрелили в него? Вероятно, именно потому, что он видел лицо землянина, понял, что это именно землянин, и был способен рассказать об этом. Этот землянин мог оказаться влиятельной персоной, кем-то, кого легко опознать. Если так, то дело должно быть чертовски важным, раз уж он сам за него взялся. И лугач как-то замешан в этом. Док Брюер так не считал. Это был высокий, симпатичный и приветливый мужчина, из тех, что приятны с виду, но которым нельзя доверить и фальшивую монету. Он сидел вместе с Чаттоном в кают-компании, чинно попивая вино, и припираясь с Беттой по поводу составленного им самим маршрута гастролей. «Кто-то из конкурентов решил заполучить лугача», — объяснил он. «Если бы он хоть что-то соображал, они бы могли его переманить, а так у них просто не было другого выхода». «Думаете, он настолько ценен, чтобы ради него следовать за вами от Марса до Ригеля-2?» — спросил Чаттон. Он оглянулся на слабоумного, неподвижно сидевшего на своем обычном месте. Руки он положил на колени ладонями вниз и склонился над ними с таким напряженным и сосредоточенным выражением, словно там была написана великая тайна, которую он непременно должен разгадать. «С чего вы взяли, что это те же самые люди?» — недовольно проворчал Брюер. «Лугач всюду привлекает к себе внимание, и на любой планете найдутся желающие выстрелить из-за угла». Внезапно он вцепился в листок с маршрутом и резко спросил у дочери. «Почему ты вычеркнула Бетельгейзе? В прошлый раз мы там удачно выступили».
«Так удачно», — саркастически ответила девушка, «что нам пришлось отдать 967 кредиток за топливо и ремонт веселого Эндрю. Если мы подлетим к этой системе ближе, чем на 10 парсеков, я тебе обещаю большие неприятности».
Она забрала обратно листок и решительно перечеркнула Бетельгейзе. «Ладно, ладно», — неохотно согласился Брюер. «Я совсем забыл». Чаттон по-прежнему наблюдал за лугачом, словно очарованный им. Несмотря на то, что бедняга был лишен разума, в нем чувствовалось слабое эхо утраченного благородства. «Он не всегда был слабоумным», — предположил Чаттон.
«Кто знает», — отозвался Брюер.
«Взгляните на его лицо», — упорствовал Чаттон. «Он далеко не молод. Я бы сказал, что он старше вас лет на 10». Время оставило отпечаток на его лице, и, готов поспорить на что угодно, он прожил эти годы в здравом рассудке. Присмотритесь к нему. Он все время пытается что-то вспомнить.
«Да, я знаю», — вздохнула Бетта. «Бедняга, у него красивое лицо. Думаю, его сделала таким какая-то родовая травма».
«Или что-то, случившееся позже», — тихо произнес Чаттон. «Потрясения, пытки, суровые испытания». «Эти отметины могут оказаться подсказкой. В жизни не видел никого похожего».
«Этим-то он и ценен», — согласился Брюер. «Ни у кого другого нет таких отметин».
«И вы понятия не имеете, откуда он родом?»
«Откуда бы ни был, только не с прародины», — рассмеялся Брюер. «Но не рассказывайте никому об этом, иначе я разорюсь».
«Нет, конечно, не с прародины», — подумал Чаттон. Лишь те люди, которым нравилось верить в чудеса и мифы, все еще цеплялись за эту старую легенду. Он и сам, когда был ребенком, верил в нее. Восхитительная легенда, и очень жаль, что в ней нет ни капли правды. Но такова плата за взросление. Тебе приходится отказаться от многих прекрасных вещей. Легенда утверждала, что изначально единая раса людей жила на одной планете. Этот мир и его жителей описывали по-разному, в зависимости от того, кто пересказывал историю, но главной во всех вариантах оставалась уникальность человеческой расы, возникшей на единственной планете среди бесчисленных миров галактики. Эти люди были мудры и всемогущи. Они строили огромные корабли и летали между звездами, колонизируя одну дикую планету за другой, ставя их на службу человечеству. Легенда говорит, что тогда наступил золотой век человеческой расы, потому что колонии росли и превратились в империю, охватывающую все миры. И все люди были братьями, объединенными общими традициями и верностью прародине, с которой они происходили. Но прошло время, люди разных колоний утратили признаки общности, приспосабливаясь к условиям своих миров. Они различались цветом кожи, ростом и телосложением, говорили на множестве различных языков. Они забыли о том, что когда-то были братьями, начали воевать между собой. Великая Золотая Империя погрузилась в эпоху хаоса, когда жители колоний скатились в варварство, а звездолеты ржавели без дела, потому что никто не знал, как управлять ими. И даже от самой прародины осталась лишь легенда, которую пересказывают друг другу люди на бесчисленных, разбросанных по всей галактике мирах. Даже на звезде, называемой Солнце, которая, если верить легенде, находилась у самых границ империи, так что они здесь должны были позабыть в первую очередь, даже на планете Земля, иначе Солнце-3, сохранились следы этой древней истории. Она предлагала простой и изящный ответ на загадку, приводившую в недоумение еще первых переселенцев с Земли к другим звездам, а именно о том, почему во всем обжитом космосе преобладают гуманоидные расы. Слишком простой и изящный ответ. Империя и прародина были всего лишь красивой сказкой. Те, кто верил в них и искал доказательства их существования, напоминали древних землян, убежденных в реальности Атлантиды. Так что Лугач не мог происходить с прародины, но мог родиться на любой из приблизительно двух десятков планет, где природные условия способствовали появлению такого своеобразного оттенка кожи, по крайней мере, у части населения. Однако этот вывод ничуть не облегчал задачу. «Но землянин знает, откуда он родом», — заявил Чаттон. Брюер вопросительно посмотрел на него. «Он говорил с Лугачом. Не на всеобщем языке, а на каком-то особенном».
«Это ничего не доказывает», — отмахнулся Брюер. «Лугач ведь не ответил ему, правильно? Землянин мог заговорить на этом языке просто на удачу». Он покачал головой. «Сомневаюсь, что Лугач знает этот язык. Даже его имя вытатуировано на всеобщем. Думаю, тот, кто это сделал, хотел, чтобы Лугачу не пришлось привыкать к новому имени всякий раз, когда он окажется в новом окружении».
«Самое удобное место, чтобы написать его», — заметил Чаттон, — «на тыльной стороне кисти. И как примечательно, что он сидит здесь уже целый час, уставившись на свои руки».
«А на что ему еще смотреть?» — рассмеялся Брюер. «Джо, у вас слишком богатое воображение. Вам нужно заняться цирковым делом».
«О, нет», — вмешалась Бетта на удивление резким тоном. «Джо — прирожденный звездный бродяга».
«Был раньше», — уточнил Чаттон. «Одному богу известно, кто я такой теперь. Там, куда мы летим, наверняка есть палата космолетчиков».
«Что ж, мы готовы подтвердить им ваши слова», — заверил его Брюер. «У вас не должно возникнуть трудностей».
«Надеюсь», — без особого энтузиазма ответил Чаттон. Бетта вычеркнула из маршрута еще два названия, и Брюер взревел от негодования. Они опять начали припираться. Чаттон вновь посмотрел на серебристую паутину на темном лице Лугача. Она напоминала обычную татуировку, но все-таки чем-то отличалась. Она также походила на старые, давно зажившие крохотные шрамы, но отличалась и от них. Она выглядела как таинственное послание, замысловатый рисунок. Ну хорошо, она могла оказаться чем угодно, тем, что вы сами захотите в ней увидеть. Мысли Чаттона вернулись к старинной легенде. Лугач по-прежнему сидел и смотрел на свои руки. Чаттон вздохнул. Старинные сказки, мечты и фантазии, ничего больше. И все же землянин дважды пытался похитить Лугача. Возможно, он попробует еще раз. Что ж, всему этому есть простое объяснение. Землянин тоже сумасшедший. Все правильно, это было заметно по его лицу. Человек явно одержим навязчивой идеей. Что бы он ни думал о Лугаче, во что бы ни верил, это вовсе не обязательно правда. И лучшее, что можно сделать, просто забыть обо всем этом. Ведь так просто — взять и забыть. Чаттон все еще был беспомощен, как котенок, так что ему оставалось только прикрыть глаза. Голоса Бетты Брюер и ее отца стали отдаляться, слившись с размеренным гудением генераторов веселого Эндрю и едва различимым металлическим поскрипыванием и потрескиванием самого корабля. Немногочисленные, принадлежавшие цирку животные, размещались в центральном грузовом трюме, и из вентиляционной трубы иногда доносилось их сонное ворчание, а также случайные вспышки недовольства или ярости. Члены труппы непрерывно сновали по жилому отсеку. 22 человека, включая повара и его помощника, дрессировщика и его ассистента, подсобных рабочих и артистов, но не считая корабельной команды, обитавшей на верхней палубе. Артисты, как заметил Чаттон, либо были совсем юными, только начинающими карьеру, либо, наоборот, пожилыми и карьеру заканчивающими, либо людьми средних лет, смирившимися с фактом, что уже никуда не уйдут отсюда. Они превратили жилой отсек в некое подобие многоквартирного дома, заселенного детьми разного возраста и цвета кожи. В коридорах постоянно раздавались шум голосов и топот ног, а также звуки самой разнообразной музыки. «Не такая уж и плохая жизнь», — сонно подумал Чаттон. «Если у тебя нет особых амбиций, и ты не боишься однажды разориться». Однако сам он хотел лишь поскорее вернуться на Феб и проснуться на своей старой привычной койке. Неожиданно кто-то вскрикнул пронзительным, полоснувшим по нервам, до смерти испуганным голосом. Чаттон резко выпрямился, так что потревожил рану и едва не потерял сознание от боли. Бетта тоже вскочила и побледнела, как мел. Брюер выругался со смешанным выражением испуга и недовольства и посмотрел на дверь в коридор.
«Черт возьми, что там происходит?» — потрясенно пробормотал Чаттон.
«Боюсь, что это Прик», — ответила Бетта.
«Прик?»
Чаттон уже познакомился с этим пухлым маленьким ментаканцем с кожей цвета сливочного масла. Он выступал с номером чтения мыслей и был добродушен и ленив, словно сытый ребенок. Чаттон поднялся на ноги, поморщившись от боли, и кинулся к двери. «Нужно посмотреть, что с ним случилось. Может быть, это звери?»
«Нет!» — остановила его Бетта. «Все не так просто, как хотелось бы. Дело в том, что Прик — настоящий телепат».
«Как и большинство людей его расы», — заметил Чаттон, все еще встревоженный ужасом, прозвучавшим в этом крике. «Не представляю, что с ним могло случиться». Он снова направился к двери. В коридоре послышались шаги бегущего человека, мелкие, но тяжелые, и через мгновение в дверь влетел Прик. Его золотистая кожа посерела, вьющиеся каштановые волосы прилипли ко лбу, мокрому от пота. Обычно сонные глаза были теперь широко раскрыты, как у испуганного оленя. Он остановился сразу за дверью и окинул кают-компанию невидящим взглядом.
«Тень накрыла наш корабль», — пробормотал он. «Зло и ненависть прошли совсем рядом с нами. Туда!»
Он описал рукой плавную дугу, показывая в ту сторону, куда двигался и веселый Эндрю. Потом Прик вздрогнул и продолжил слабым голосом, напоминающим детский плач.
«Я чувствую запах смерти. Бетта, мне страшно».
Он подбежал к девушке, и та обняла его.
«Туда, туда!» — встревоженно повторила она.
Неожиданно слабоумный зашевелился в своем углу и поднялся на ноги. Его глаза ярко засверкали. Он сжал кулаки и во весь голос закричал.
«Лугач! Лугач! Боже мой!» — охнул пораженный док Брюер. «Он назвал свое имя!»